Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы кушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу КТЦ, когда выйдешь. Из последующего духовного камня, который есть о Машехе. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу КТЦ. Чуть больше 2 недель остается до праздника Труб. Времени воцарения Всевышнего в этом мире. Мы знаем, что есть мир вышних и есть мир нижних. И ранее мы уже говорили, что Всевышний сотворил этот мир нижних именно для того, чтобы ему царствовать его в этом мире, мире нижних. И царствовать в этом мире нижних Всевышний может только через человека, сотворенного по образу и подобию Сына Всевышнего. И именно поэтому душа человека от начала была сотворена с двойственной природой, в отличие от душ всех животных, сотворенных из земли в этом мире. То есть у человека есть в его душе земная составляющая души, которую и называют животной душой, и есть небесная составляющая души. И именно в эту небесную составляющую души человека, Адама, был вдунут Амашех при его сотворении. И с тех пор, и в Ган-Эдене, и после того, как Адам был изгнан из Ган-Эдена, главный смысл существования человека в этом мире заключается именно в том, чтобы ему уподобить свою земную составляющую души, небесной составляющей. И сделать это можно через принятие земной составляющей души человека мыслей небесной составляющей его души, в которой живет Амашех. Именно так происходит воцарение Всевышнего в этом мире. И каждый год все человечество предстает на суд перед Всевышним, и на этом суде взвешиваются наши души. Чем больше единство земной составляющей души человека с небесной, тем больше вес этой души, тем больше раскрытие света Всевышнего в этом мире. И сейчас идет усиленная подготовка к этому дню, чтобы всем нам прийти в этот день и предстать перед Всевышним не с пустыми руками, поскольку написано «Не приходи ко Всевышнему в дни свидетельства пустым». И поэтому наша задача – воцарить нашего Небесного Отца в наших сердцах, там, где Он еще не царствует, и хорошо это сделать как раз до того, как мы предстанем перед Ним в день суда. И вся эта духовная наша работа связана с тем, чтобы очистить наши души от прежнего образа мыслей, обновиться духом ума нашего, то есть мыслями нашей души, по подобию Слова Всевышнего. В этом суть нашей духовной войны, в которой мы воюем не против человеков, но против ложных ценностей и представлений о смысле человеческой жизни, которые навязывают нам духи злобы поднебесной, взяв повод от заповеди, чтобы умертвить нас. И поэтому не случайно сегодня мы изучаем недельную главу КТЦ «Ла Милхама», «Когда выйдешь на войну», в которой 74 заповеди, и все они связаны с очищением наших душ от всего срамного. Сразу скажу, что в основу сегодняшней проповеди положены мысли мудрецов Торы по недельной главе КТЦ. Итак, 74 заповеди. Все они связаны с очищением наших душ от всего срамного. И возникает вопрос, почему так важно очистить наши души от всего срамного? Для чего это нужно? Ответ прост. Это нужно для того, чтобы сохранить святости своей души, наполнить святостью дома, в которых мы живем. И все это нам нужно именно в это время, когда мы находимся на этой духовной войне. Почему так важна святость? Ответ в нашей недельной главе. Дело в том, что святость как раз свидетельствует о присутствии Всевышнего в нашей жизни. И о важности присутствия Всевышнего в нашей жизни, в нас, говорит нам недельная глава, в которой мы читаем о грехе разведчиков. Тора нам говорит о том, что когда разведчики, осматривавшие обетованную землю, вернулись и расслабили сердца 600 тысяч взрослых мужчин, и в итоге народ отказался входить в обетованную землю, то на следующий день вдруг они решают зайти на гору и сразиться с амаликитянами и хананеями. А Моше говорит, это 14 глава Бамидбар, 41 стих. «Для чего вы приступаете к повелению Превечного? Это будет безуспешно. не ходите, ибо нет среди вас Привечного. И вот здесь ключ к победе над врагами. Чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Привечного. А вот здесь причина поражения. Вы отступили от Привечного, и не будет с вами Привечного. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Привечного и Моше не оставляли стана. Сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Таким образом, мы видим, что главное условие победы в войне, в нашей войне, против наших внутренних врагов, именно в том, чтобы Всевышний был с нами. А для этого мы не должны отступать от Привечного. Мы не должны отступать от Его повеления. И в нашей неделе на главе написано, что для того, чтобы Всевышний не отступил от тебя, когда ты выходишь на войну, важно, чтобы он не увидел у тебя ничего срамного. Это 14 стих, 23 глава Дворим. Ибо Привечный Всесильный твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, и посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Поэтому так важно заботиться нам о том, чтобы сохранять присутствие Всевышнего в своих сердцах, в своих домах. Важно, чтобы и в сердцах, и в домах не было ничего срамного. А для этого нужно во всяком своем желании, во всякой своей мысли, прежде чем совершить какой-либо шаг или поступок, важно очень хорошо подумать о последствиях, которые могут прийти в твою жизнь. Потому что очень часто от своих безответственных поступков человек может потерять шалом и в своей душе, и в своем доме, и причем не на один день, а на многие годы. А это значит, что присутствие Всевышнего уже не будет в жизни человека. А значит, вся жизнь его будет поражением. 126-й псалом в синодальном переводе, песнь восхождения Соломона, говорит нам о том, что если человек трудится над устроением своего дома, и здесь под домом следует понимать и дом Всевышнего внутри нас, и семья наша, и вся наша жизнь, то если все мы это делаем без Всевышнего, то тогда мы напрасно трудимся, напрасно строим, тратим силы. Написано, если Привечный не созыждет дома, дома, который мы строим, напрасно трудятся строящие его. То есть мы видим, что в этом строительстве мы должны строить вместе со Всевышним. Если Привечный не охранит города, напрасно будут строить страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Именно поэтому нам во всякое время, в каждое мгновение своей жизни, самое важное заботиться о том, чтобы присутствие Всевышнего было в нас и через нас. То есть заботиться о Царстве Божьем в нас. И вот наша недельная глава Китеце Милхама, она как раз вся об этом. В начале нашей недельной главы мы читаем о трех драматических ситуациях, каждая из которых сама по себе уже трагедия в семье. А нам ведь важно, чтобы шалом было в нас и в домах наших, когда мы трудимся над строительством Дома Всевышнего в нас. Давайте коротко посмотрим на эти ситуации, чтобы понять, чему Всевышний хочет научить нас через все это. Первая ситуация – это закон о красивой пленнице, в котором Тора, учитывая реальность войны, где страсти накалены и моральные границы в человеке могут стираться, говорит, 21 глава Дворим, с 10 стиха. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Привечный Всесильный твой предаст их в руки твои, возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену». И вот тут Тора говорит этому воину, «Стоп, подожди, пусть пройдет немного времени. Посмотри на эту женщину не как на военную добычу, а посмотри на нее, как на человека, с которым ты хочешь строить свою жизнь. Посмотри на нее, как на личность. И подумай, может ли быть у вас какое-то общее будущее? Какие-то общие ценности, на которых вы будете строить свою жизнь? Ведь после того, как ты войдешь к ней, она уже получит статус еврейской женщины. и ты уже не сможешь поступать с ней, как с рабыней. Она будет иметь в твоей семье такие же права, как и ты. Таким образом, Тора не поощряет такую практику, но как бы хочет упредить человека от необдуманных решений, которые потом принесут проблемы в его жизнь. И дальше Тора описывает процедуру очищения этой женщины, которая длится целый месяц. 12 стих, 21 глава. «Приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою и отращивает ногти свои, снимет с себя пленническую одежду свою и живет в доме твоем и оплакивает отца своего и мать свою в продолжение месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой». То есть за этот месяц животная страсть этого воина должна была бы утихнуть. И он за это время мог бы прийти в себя и посмотреть на эту женщину уже трезвыми глазами. И вот мы видим дальше, как Тора как бы предупреждает человека, что если ты все-таки возьмешь ее в жену, то смотри, как будут развиваться события дальше. И это тебе важно понять сейчас, что то, что будет происходить дальше, это не есть какое-то наказание. Это будет результат твоего выбора, а ответственность за этот выбор полностью будет лежать на тебе. И вот Тора говорит, что будет дальше. 14 стих, 21 глава. «Если же она после не понравится тебе, отпусти ее, куда она захочет. Но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Ну, казалось бы, какая здесь трагедия? Ну, подумаешь. Взял в плен красавицу, вошел к ней, ну, пусть через месяц. Не понравилось. И отпустил. Какая проблема? Но по Торе, если ты вошел к девушке и смирил ее, то есть взял ее девственность, то она уже становится твоей женой и имеет право на половину твоего имущества по праву твоей жены. Так что отпустить ты ее уже просто так не можешь. Когда будешь отпускать половину своего имущества, ты уже должен отдать ей. Вот так начинается теряться шалом в душе человека, который не послушал наставления Торы и ввел в свою жизнь эту красивую пленницу в результате своего необдуманного, безответственного решения. Что происходит дальше? Конечно, отдавать свое имущество не хочется. В итоге появляется вторая жена, и вот теперь уже есть две жены, одна любимая, другая нелюбимая, рождаются дети. Написано, если у кого будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой. И дальше Тора нам говорит, что если первенцем будет сын нелюбимой, то он должен получить двойную долю наследства отца. Это 16-17 стих. То при разделе сыновьям своем имение свое он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства. Таким образом, мы видим, что Тора не позволяет переносить свои личные симпатии и антипатии на детей. Другими словами, Тора нам говорит, что нельзя привносить в свою семью свои предпочтения, свои симпатии и антипатии, чтобы через это не породить зависть, боль, расколы, ссоры. И все это говорит нам о ступенях развития ситуации, которые связаны изначально с неправильным поступком. Один неправильный поступок влечет за собой другой, другой неправильный поступок третий, а все это жизнь человека, который должен жить в шаломе, который должен заботиться о том, чтобы Всевышний был в нем, в его доме, и все это для того, чтобы побеждать в духовной войне. А дальше Тора нам говорит, что если у кого будет сын буйный, то его нужно побить камнями. Возникает вопрос, откуда вдруг взялся буйный сын в этой семье, где есть любимая жена, нелюбимая, в этой семье, где есть жена, которая была когда-то красавицей, пленницей. Мудрецы говорят очень просто. Буйный сын – это уже духовное отображение буйности самого отца, который в свое время, будучи буйным, не послушал совета Торы и сделал то, от чего Тора хотела его оградить. И вот в результате буйный сын, непокорный, не повинующийся голосу отца своего, я читаю 18 стих 21 глава, и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания, то есть к месту суда, и скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». И возникает вопрос: а почему так жестоко Тора повелевает поступить с этим сыном, который родился у отца еврея? Ну, действительно, дети не всегда бывают послушны родителям, но ведь они еще дети. И даже если дети делают какое-то преступление, то все равно они имеют определенное снисхождение, то тогда почему Тора так строго судит буйного и непокорного сына? Вопрос. В трактате Сангедрин Талмуд объясняет этот закон следующим образом. Речь тут идет о юноше, который ворует, который предается пьянству, который идет по пути, по которому нельзя вернуться. То есть этот человек, он уже, как говорится, испорчен. Он никогда не сможет раскаяться, никогда не сможет исправиться. И Тора, как говорит Талмуд, нам показывает, если это не остановить сейчас, то все это дойдет до более серьезных преступлений и даже до убийства, которое является самым тяжким преступлением в рамках Торы. Но мудрецы нам говорят, на практике никогда не было такого случая. Это теоретический закон, и именно этим этот закон и интересен в своей теории. Дело в том, что не существует ребенка, о котором можно было бы сказать, что его будущее абсолютно предопределено. Всегда, всегда есть шанс на исправление, так говорят мудрецы. И вот теперь, если рассмотреть все эти три закона в общем контексте, то можно увидеть, как одно неверное действие изначально тянет за собой другое неверное действие. Сначала человек поддается своей страсти, потом у человека возникают сложные отношения в браке, и в результате всего этого рождаются проблемные дети. И возникает вопрос, кто виноват? Очевидно, что это не есть наказание свыше, а это естественно развитие событий вследствие безответственно принятых решений. Таким образом, начало нашей недельной главы говорит о том, что когда человек выходит на духовную войну, он должен заботиться о том, чтобы присутствие Всевышнего было всегда в нем и в его доме, и для этого все его решения должны быть ответственными, поскольку любое решение, даже вынужденное, это нам очень важно понимать, может повлечь за собой далеко идущие последствия. И вот об этом нужно подумать прежде, чем принимать какое-то решение. Написано в притчах у Соломона: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Это 4 глава, я буду читать с 23 стиха, потому что здесь все взаимосвязано, это все как раз о том, как сохранить шалом в наших сердцах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, ресницы твои да направлены будут прямо перед тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Вот если ты так будешь поступать, то тогда Всевышний будет твоим помощником в устроении твоего дома, и выходя на войну против врагов своих, ты всегда будешь побеждать, потому что Всевышний будет воевать за тебя. Дальше в нашей недельной главе идут заповеди, которые должны учить нас чуткости и отзывчивости, чтобы нам не быть равнодушными ни к человеку, ни к животному, ни к вещи, потерянной человеком, ни даже к телу умершего после его смерти. Как написано дальше в 22 стихе 21 главы Дворим: «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, «Ибо проклят перед всесильным всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую привечный всесильный твой дает тебе в удел». Мы видим, что уважение к умершему, пусть даже умершему за преступление, по сути, это уважение к самой сущности человека, которая остается носителем образа Творца. Мудрецы Торы говорят, что принцип достоинства человека – это основополагающий принцип Торы, какой бы человек ни был. Дальше Тора учит нас тому, что мы не должны быть равнодушными по отношению к потерям других людей. Прочитаю 22 главу с 1 по 3 стих. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, и ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их. И тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего». Ну, если учесть, что и вол, и осел – это образы животной души человека, а одежда является образом нашей праведности, то и прямой текст, и духовный смысл текста – все это учит нас тому, что мы не должны быть равнодушными к тому, когда человек начинает уклоняться от пути праведности, когда он падает, когда его одежды становятся запачканными. Апостол Яков в своем послании в 5 главе говорит так, 19 стих и дальше. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот так говорит нам апостол Яков. И при этом Тора предупреждает, что помогать поднимать вала упавшего на пути можно только вместе с хозяином этого вала. Это 4 стих, 22 глава. «Когда увидишь осла брата твоего или вала его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Если продолжать говорить о духовном контексте, о том, что образ осла и образ вала – это образы человеческой души, земной составляющей, то в итоге эта заповедь Торы учит нас тому, как нам различить тех, кто действительно хочет идти путем Всевышнего, а кто хочет просто пользоваться твоей добротой. Подними их с ним вместе. Если он не собирается поднимать своего вала, то тебе не следует ему помогать. Дальше Тора нам говорит о запрете женщине носить мужскую одежду, а мужчине женскую. Дворим, 22 глава, 5 стих. На женщине не должно быть мужской одежды. В Торе стоит слово «кели», и слово «кели» можно переводить и как одежда, и как оружие. Это по Стронгу 36:27. Сосуд, вещь, изделие, орудие, инструмент, оружие, принадлежности, прибор и даже судно. Другими словами, Тора нам говорит, что женщина должна оставаться женщиной во всякое время, с теми качествами души, которые даны ей от Всевышнего, как той, которая должна хранить шалом в доме, но не как той, которая будет с оружием бегать по дому. А дальше написано, и мужчина не должен одеваться в женском платье, ибо мерзок пред привечным всесильным твоим всякий, делающий сие. Действительно, когда мужчина одевается в женское платье, то это вызывает отвращение не только Всевышнего, но и у всякого нормального человека. Эти запреты для женщин и мужчины связаны с размытием разницы между полами, что в конечном итоге приводит к распущенности. И через это Тора нас учит тому, что у всего, сотворенного Всевышним, есть свои границы и свои роли. И каждому дана ответственность в своих границах за исполнение своих ролей. И нарушение этих границ приводит к печальным последствиям. Дальше в нашей главе есть еще несколько заповедей, которые тоже говорят нам о духовных границах. Это заповедь Килоим и Шатнес. 22 глава, 9 стих. Написано: «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе, не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которыми ты покрываешься». Ну, речь идет о цицит, и именно в цицит там вплетены вместе нити льна и шерсти. Мудрецы Торы говорят, что весь наш мир создан определенным порядком. И Всевышний нам через эти заповеди как бы говорит: не нарушай этот порядок, который я установил. И даже если мы не понимаем всех причин, нам дана граница, нам даны правила. Нам нельзя смешивать семена пшеницы и винограда при посеве. Нам нельзя впрягать в одну упряжку чистых и нечистых животных. И это все не только физические законы, но и духовный закон. А также не одевать на себя одежды, сделанные из шерсти и льна в быту. То есть нельзя смешивать растительный и животный мир в повседневности. И это действительно труднообъяснимые запреты. И человек может подумать: ну что из того, что я одену одежду из шерсти и льна? Что такого может случиться? Что от этого поменялось в мире? Как бы видимыми глазами мы смотрим, ну ничего же не изменилось, подумаешь. Одел одежду, сделанную из нити шерсти и льна. Но Тора нам говорит, что тут есть какой-то скрытый духовный уровень мироздания, который тоже связан с присутствием Всевышнего в этом мире. Мы вначале говорили, что когда человек приступает по велению Всевышнего, то Всевышний отступает от такого человека, а как результат поражения в духовной войне. Если мы нарушаем эти границы, которые определил Всевышний, то мы поступаем против заповеди Всевышнего и тем самым лишаем себя присутствия Всевышнего. Но вот когда мы одеваем на себя цицит, где смешаны шерсть и лен в кистях, и подходим к завесе в мешкан, которая тоже имеет эти две нити, смешанные вместе, и входим туда, чтобы войти в присутствие Всевышнего, вот только там нам становится понятно, что стоит за этим запретом и за этим разрешением смешивать эти нити в цицит. Цицит – это наш путь в полноту возраста, Машеха. И чтобы приоткрыть тайну этого духовного уровня, скрытого духовного уровня мироздания, за которым тоже стоит раскрытие света Всевышнего в этом мире, могу сказать, это по моему разумению, что только в единении со Всевышним мы можем объединить в себе этот сотворенный Всевышним животный и растительный мир со всеми их сущностными качествами. Об этом написано в начале книги. Берешит, 1 глава, 27-30 стих, но здесь следует немножко разъяснить, о чем речь идет. «И сотворил всесильный человека по образу своему, по образу всесильного сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Благословил их всесильный и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал всесильный: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет пищу». Это он говорит людям. «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающимся по земле, в котором душа жива, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так». Но сейчас мы видим, что еще так не стало. Этот мир еще не наступил, поскольку хищные животные едят животных, которые едят траву. Но Всевышний через пророка Ишаягу говорит, что это время наступит. Об этом написано в 25 стихе 65 главы. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей, Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Привечный. Вот так, по моему разумению, можно раскрыть скрытый в заповедях Килоим и Шиатнес духовный уровень мироздания, который, как мы видим, тоже связан с раскрытием присутствия Всевышнего в этом мире. И складывая все вместе, все заповеди, которые мы уже рассмотрели, а также заповедь о том, чтобы не брать из гнезда мать вместе с птенцами, мать отпустить, сделать ограду на крыше своего дома, и все остальные заповеди нашей недельной главы, если брать все это вместе, то можно увидеть, что наша недельная глава учит нас тому, чтобы мы не были равнодушными ни к человеку, ни к животному, ни к деревьям, ни к растительному миру. Мы должны быть чуткими и отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь к тому, кто действительно сейчас нуждается в этой помощи. Заканчивается наша недельная глава повелением Всевышнего изгладить память Амалека из Поднебесной. 17 стих, 25 глава Дворим. «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Всесильного. Итак, когда Привечный Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Ранее мы уже отмечали, так говорит нам наша недельная глава, что главная характеристика Амалека как духовной силы, участвующей в создании человека по образу и подобию Сына Всевышнего, в том, что в нем нет Ирата Адонай. Он не боится Всесильного. Описание нам говорит, что Ирата Адонай является и началом мудрости Всевышнего, и венцом его премудрости. Другими словами, Амалек – это такая духовная сущность, которая далека от познания естества Всевышнего, то есть в нем все противоположное естеству Всевышнего. И в этом мире она проявляется через отношение человека к слабым и немощным людям, которые нуждаются в помощи, потому что мы видим, что когда он встретил народ Всевышнего, который Всевышний выводил из Египта, то он побил сзади всех ослабевших, всех, которые устали, утомились. То есть духовная сила Амалека в этом мире проявляется через отношение человека к слабым и немощным людям, которые нуждаются в помощи. И таким образом Тора нас учит тому, что всякое общество в этом мире измеряется тем, как оно обращается с уязвимыми. Если это общество заботится о слабых, то тогда Всевышний среди этого общества. И это общество является народом Торы. А если нет, то тогда это общество рискует уподобиться Амалеку. И это хороший критерий, по которому можно проверить это общество. И это критерий Всевышнего, по которому он будет судить страны и народы. Если в обществе плохо относятся к инвалидам, пенсионерам, малоимущим, то значит, в этом обществе будет плохо и со всем остальным, поскольку нет сострадания, нет милосердия. Значит, и суд будет соответственный. Подводя итог всему сказанному, мы начинаем понимать, что для того, чтобы нам выходить на войну и победить, а значит, воцарить Всевышнего в своей душе там, где он еще не царствует, нам нужно заботиться о том, чтобы во всякое время быть в присутствии Всевышнего, чтобы Царствие Божие было внутри нас, чтобы его милосердие, его отзывчивость, его чуткость, его доброта, его доброжелательность во всякое время проявлялись в нас и через нас, ближним и дальним. И для этого нам нужно с любовью исполнять все, что заповедал нам Всевышний в своем слове. Ибо все это дано нам, чтобы нам было хорошо. Поэтому Иешуа и говорит, Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь.